Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю наших гостей сегодня в этой студии. Вместе с вами и с нами эту часть «Светлого вечера» в ближайший час проведут. Константин Михайлов, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, координатор движения «Архнадзор», главный редактор сайта «Хранители наследия». Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Священник Евгений Морозов, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери, патриаршего подворья Симонова монастыря в Москве. Здравствуйте.
Приветствую.
Журналист Екатерина Кудашкина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить про Симонов монастырь, его историю, прошлое, настоящее. А Симонов монастырь — такое место, у которого, ну, вот какой период в истории России не возьми, с того времени, как сам монастырь был основан, что-то там происходило. И даже в наше время, в 90-е годы, я сейчас перед началом программы мы с гостями говорили, я вспомнил, что на рубеже 90-х, 2000-х я работал в музее Симонова монастыря. Мы с моим другом детства, Мишей Хрущевым, Михаилом Хрущевым, историком, экскурсоводом, краеведом, которого вы, наверное, постоянные слушатели знаете, он бывает в наших программах, мы с ним делали цикл программ «Прогулки по Москве», работали в музее Симонова монастыря, и вот выяснилось, что наши гости даже не знают, что когда-то в Симоновом монастыре был музей, не знаю, сейчас, видимо, нету никакого музея, потому что тот музей просуществовал года 3-4, он был таким частным, и по каким-то причинам вот свое существование прекратил. И с тех пор я, к сожалению, очень редко бываю в Симоновом монастыре, хотя место для меня это очень памятное, дорогое. Вот эти несколько лет, которые мы там провели, оно, ну, такое, такие значимые были годы. Давайте, наверное, с истории начнем самой обители, потому что Москва, метро Автозаводская, в красивом месте, кто-то, может быть, знакомы немного с историей Москвы, вспомнит, что есть старый Симонов, есть новый Симонов. Что это такое? Почему они так различаются? Давайте об истории монастыря или монастырей поговорим в самом начале программы. Константин Михайлов.
Спасибо. Ну, конечно, чтобы рассказать историю Симонова монастыря, не хватит, наверное, нескольких таких передач, как наша. Но если очень вкратце, то это, конечно, одна из самых интереснейших московских обителей, тесно связанная с и жизнью великокняжеского двора московского княжества, и с такими, и со святителями, такими как Сергий Радонежский, поскольку основан он был в XIV веке во время жизни Сергия Радонежского при его непосредственном участии. Вот именно когда появился старый Симонов монастырь на том месте, где в советские годы, мы помним эту территорию как территорию стадиона «Динамо».
Там, завод «Динамо».
Завод «Динамо», да. Там сохранилась церковь Рождества на старом Симонове, очень ценный и интересный памятник архитектуры самого начала XVI века. Это вот как раз главный соборный храм старого Симонова монастыря. Спустя некоторое время, несколько десятилетий, появился так называемый новый Симонов монастырь на том месте, где сейчас есть остатки этого огромного монастырского комплекса. И, конечно, с какой стороны ни посмотри, и очень интересно прослеживаются связи с великокняжескими, с великокняжеским двором. Есть версия одного из историков, что, собственно, монастырь был основан на землях великокняжеского домена. И история его связи с Куликовской битвой. Можно вспомнить
могилу Пересвета и Ослябе.
Могилу Пересвета и Ослябе.
Которая была там, интересно, очень обретена в конце 80-х церкви. Годов.
Да. И, конечно же, ну, с точки зрения архитектуры, совершенно потрясающий монастырский комплекс. Великолепный собор, пятиглавый, к сожалению, уничтоженный в 30-м году вместе с колокольней, частью крепостных стен и башен. Несколько очень разнообразных и разноплановых по своей архитектуре церквей. Сохранилась фактически только одна, к сожалению, и замечательные крепостные стены с башнями, по которым можно было изучать историю русской фортификации. Участие в создании этих построек таких знаменитых мастеров, как Федор Савельевич Конь, по преданию строивший самую большую, сохранившуюся, к счастью, башню Дула, или Константин, то он строитель колокольни Симонова монастыря.
Которую мы уже не видим.
В общем, да, которую, к сожалению, мы видим только на фотографиях. В общем, только вот даже одного этого комплекса было достаточно, чтобы вот всю историю русской архитектуры проиллюстрировать и показать, как в ее последовательном развитии, начиная от 15 века и заканчивая 20-м. К сожалению, в 20 веке тоже трагические совершенно страницы московской истории связаны с этой обителью. Вот этот вот... Ее сознательное совершенно уничтожение, никакими, так сказать, нуждами развития города не вызванное. Тогда, в 30-м году, это было обставлено практически как какое-то ритуальное действие. Монастырь торжественно взрывали и писали об этом во всех центральных советских газетах и журналах именно в годовщину смерти Ленина.
А там еще ведь, простите, да, что перебиваю, была важная страница в истории монастыря, совсем недолго, несколько лет буквально. И вообще, это характерно для закрывавшихся тогда монастырей Москвы, в них начинали действовать музеи. Вот этот небольшой период между их сносом или там частичным сносом и закрытием в Симоновом монастыре так под руководством профессора Троицкого действовал замечательный музей церковности Москвы, где что-то пытались сохранить, но, к сожалению, ничего не получилось.
Да, совершенно верно. В 20-е годы, это вот, кстати, можно вспомнить такая странная параллель, что в 20-е годы 20-го века при тогдашнем, так сказать, уровне благосостояния и зачаточном развитии туризма, тем не менее, вот уже в советские годы в Симоновом монастыре действовал небольшой музей, который был включен тогда и в туристические маршруты тогдашние, и в путеводители, а потом все это погибло вместе с... А со взрывом монастыря все это прекратилось. Странно, что вот спустя 100 лет, уже начинаются 20-е годы 21 века, а мы о музеях в Симоновом монастыре говорим по-прежнему в прошедшем времени.
И даже о том, который был небольшой и о том, который 20 был лет назад.
20 лет назад, и о том, который был 100 лет назад, хотя, может быть, мы поговорим об этом позднее. И ресурсы территории, сохранившиеся здания, конечно, позволяют там создать потрясающую музейную экспозицию.
А ведь еще в Симоновом монастыре сохранилось... старейшее гражданское и нецерковное здание Москвы, старое трапезное, которое там частично, если я не ошибаюсь, к 15 веку относится.
Ну, это там историки-специалисты спорят, старейшее оно или нет, 15 там век или 16-й, было такое предание, скажем, среди реставраторов. Но сами здания, которые даже уцелели после взрыва, они, конечно, огромной ценности. И вот главный сейчас монастырский, единственный монастырский храм Тихвинский, соединенный в одно целое с трапезной палатой, с остатками палат и вышкой царя Федора Алексеевича. И те строения, которые по соседству с ним уцелели, это памятники высочайшего, так сказать, класса, если можно сказать, которые, ну, конечно, заслуживают лучшей участи. Поскольку они, благодаря существованию там патриаршего подворья и общины действующего храма, они поддерживаются в хорошем состоянии, они не заброшены, не брошены, не... они имеют кровли, отопление, электричество, но они вот почти не используются, что, в общем-то, очень странно выглядит, как будто вот такая вот огромная вот вокруг действующего храма такая вот...
В те годы, когда там был музей 20 лет назад, я помню, только-только правоохранительные органы закрыли подпольное производство водки на территории монастыря в одном из ангаров. Какие-то непонятные учреждения занимали и сушило вот это огромное здание возле башни Дула, и часть самой башни Дула, и трапезную старую, и чего там только не было. Какие-то мастерские, частные конторы, офисы. Сейчас я не знаю как, но мне кажется, уже в наше время это представить достаточно сложно.
Ну, в общем, весь 20 век, вот так вот, то, что уцелело после взрыва, оно вот так вот использовалось, что там планов много строилось, еще начиная с середины 20 века, с 50-х годов, если почитать различные статьи разных времен, все время строились планы реставрации, открытия там тех или иных музейных или культурных учреждений, а в реальности вот было там, существовал какой-то заводик по производству рыболовных снастей,
да, который, кстати, вот, точно был такой.
Да-да-да.
Как раз в храме.
В поздние советские
храме,
годы.
В нынешнем храме, да.
Да, которые там оборудование и отходы производства, которого так вот загадили эту территорию уже к концу советских времен просто.
Да, а потом, по-моему, он переехал в старую трапезную, поскольку я застал какие-то финалы был. Производства. И какие-то
верно.
Уже совсем-совсем такие полузатухшие цеха. Кстати, еще забавный факт, ну вот просто не совсем история Симонова монастыря, ну и не сказать тоже нельзя. Все же мы знаем Нобелевскую премию, да, а под стенами Симонова монастыря на берегу располагались нефтяные склады братьев Нобель, чей капитал каком-то процентом небольшим присутствует в Нобелевской премии, которую выдают. Тут, соответственно, верно, родственная история.
Мы еще не сказали, наверное, стоит все-таки в нескольких словах, о ценности исторического ландшафта вокруг этого места. Вот не случайно еще вот во времена Карамзина, да, если мы вспомним
Бедную Лизу. Кстати, забыли, да, пруд.
Про отражение в литературе мы уж не говорим, у нас никакого времени не хватит, но вот и тогда вот специально приходили гулять в эти рощи вокруг Симонова монастыря, чтобы полюбоваться видом Москвы, Кремля, центр города.
И Тюфелева роща там рядом была.
И обратный был вид. Но если мы посмотрим на все панорамы старинные дореволюционные, то мы видим, что Симонов монастырь непременно присутствует вот в этих панорамах. Если смотреть из Кремля вот туда, на юго-восток, то на горизонте виден комплекс монастыря с этой совершенно неподражаемой колокольней. И, как ни странно, до сих пор вот эти вот визуальные связи, воздушные бассейны, они, в общем, сохраняются. Когда едешь по набережной Москвы-реки, то издалека уже видна башня Дула.
Видна уже восстановленная колокольня Рождественского храма.
Видна восстановленная колокольня. Я не случайно об этом вспомнил, потому что вот как раз, к сожалению, сейчас в наше время вот этим видом грозит большая опасность. Там существуют огромные строительные проекты, которые постепенно продвигаются и утверждаются городскими властями, которые, видимо, эту территорию воспринимают как некую вот такую пустырь или пустошь, которую можно занять массированной застройкой.
Ну, как всегда, да.
И там, ну, проектируется вплоть до 30-этажных зданий.
Это на месте завода «Динамо» или внизу?
Ну, вот в комплексе со стадионом «Торпедо», ага. Вот на
да,
нижней,
конечно,
кромке берега. Там и все пока что, все обсуждения,
да,
приводят,
помню,
к тому,
да,
что нам обещают, ну вот мы вам оставим какие-то там такие визуальные прорехи, сквозь которые между этих новых огромных башен будет видна башня Дула и другие монастырские сооружения.
Как это ужасная вечная,
в общем,
история.
Вот этот вот ландшафт, еще сохраняющийся, уцелевший за весь 20 век, он сейчас тоже вот в серьезной опасности.
Мы же кажется. Вам оставим стены монастыря, мы же не сносим ничего исторического. А какая вам разница, как мы это используем? На Донской улице, здесь недалеко от нашего офиса, в Москве построили огромный жилой комплекс, да, который раньше тихая, невысокая Донская улица. Снесли замечательный конструктивистский дом, воткнули вместо него огромную бетонную коробку, которая напрочь убивает октябрьский вид, перспективу туда, в сторону Донского монастыря.
Константин, а правильно я понимаю, когда вы говорите, что вы говорили об организации пространства ландшафтного, да, вокруг монастыря и о тех видах, которые открывались? И правильно ли я понимаю, что этот монастырь был частью целой системы фортификационных сооружений, и которые находились в видимости друг друга и видимости Кремля? То есть я так, что они строились как раз как фортификационные сооружения, которые обороняли подступы к Москве. И дозорные из каждого монастыря могли видеть, что происходит в монастыре, и из Кремля было видно то, что происходит тоже в монастырях. Допустим, когда подходил враг, то сигнал тревоги был виден уже в Кремле.
Ну, визуальные связи и сигналы
тревоги,
конечно.
То есть 5 километров, да, по-моему, там, да, расстояние, радиус?
Конечно, вот. Сигнальная система существовала. Есть сейчас, вот по последним, скажем так, изысканиям видных москвоведов, есть большие сомнения в том, что монастыри действительно все представляли собой такие вот форты выдвинутые.
Они все-таки, Симонов?
Они все-таки для другой цели предназначались, но вот, пожалуй, к Симонову монастырю-то тут можно не сомневаться, просто оценить, так сказать, размах крепостных стен и башен.
Надо такая
это
традиция.
Не декоративные ограды, это действительно вот боевые такие укрепления.
Мы можем вспомнить Суздальский Спас и Семев монастырь, в котором, собственно говоря, вот эти масштабные, массивные стены, если кто-то приедет в Суздаль, посмотрит на Спас и Ефимов монастырь, и вот на эти огромные стены, тоже может показаться, что они имели фортификационное значение, но они были построены позднее, они уже были построены в 17 веке по довольно устаревшей технологии, и изначально было понятно, что они скорее такие декоративные, массивные стены, которые должны подчеркнуть богатство одного из там крупнейших монастырей России.
Но Симонов, насколько я понимаю, там другая история. Там он знаменит,
да,
тем, что он выдержал две осады, ну, очень
мощные.
Что касается
Симонова, да, там есть боевые эпизоды в его биографии, это несомненно.
И немало, в общем.
Смутное время, и даже наполеоновские воины его за крепость принимали, там караулы ставили, это известная история. Надо сказать, что еще, если уж мы об этом заговорили, то Вот был такой военный мемориальный аспект в этом, в этой обители, безусловно. Там надвратная церковь, которая была обращена к Москве-реке, имела посвящение, чтобы не ошибиться в формулировке, там двойное, по-моему, спаса и происхождение честных древ.
Про происхождение честных древ точно помню.
Да, и вот это историки связывают с днем победы над однажды набежавшими на Москву полчищами крымского хана Казы-Гирея, которая эта победа в этот день...
1591,
да? Да, эта победа в этот день состоялась, да, и считается, что вот эта церковь была заложена в том числе и в честь этой победы. Так что можно, мы можем Симонов монастырь рассматривать как военно-мемориальный памятник средневековой Москвы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня журналист Екатерина Кудашкина, священник Евгений Морозов, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери, патриаршего подворья Симонова монастыря в Москве, главный редактор сайта «Хранители наследия», член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов. Мы говорим о Симоновом монастыре, об его истории, о его настоящем. Екатерина, в вашу жизнь Симонов монастырь как пришел?
Ну, в мою жизнь Симонов монастырь пришел вот благодаря отцу Евгению, когда он был назначен настоятелем Тихвинского храма.
Давно?
В марте прошлого года.
А, год.
Да. Совсем недавно. Хотя, когда едешь по набережной в сторону от центра, вот эта замечательная башенка с флажком, она так очень-очень-очень красиво выглядит, и всегда ее было видно, да, потом выяснилось, что вот батюшку туда назначили настоятелем. И в связи с чем я хотела как раз вот попросить еще Константина рассказать об истории вот именно этого храма, новой трапезной. Новая трапезная, вы сказали, что это совершенно уникальный памятник архитектуры. В чем уникальность? Потому что на самом деле, я не специалист, но я не знаю ничего подобного в Москве из того, что осталось из тех зданий, которые у нас остались исторических.
Ну, если говорить о трапезной, это все-таки комплекс, да? Церковь Тихвинской иконы Божьей Матери.
И сама трапезная.
Сама трапезная и вот существовавшие при ней же палаты царя Федора Алексеевича, который любил в этот монастырь приезжать. С башенкой смотрений, откуда он тоже любовался видами центра Москвы, как спустя столетие с лишним Карамзин. Действительно, очень интересное здание, еще не до конца, к сожалению, исследованное. Там мы беседовали, я помню, и с реставраторами, и с историками, которые занимались этим памятником. Там прослеживаются четко два строительных периода, поскольку там замыслы менялись. Сначала из периода середины 17-го столетия, затем уже последняя треть, когда там появляется Осип Старцев, знаменитый русский архитектор того времени, и здание получает вот такой очень интересный облик в стиле московского барокко или нарышкинского барокко, как по-разному этот стиль называют. Одна, в общем, из вершин этого стиля русской архитектуры последней трети 17 века, гораздо более, скажем так, утонченного и изощренного, нежели пришедшая ему на смену барокко петровская, это такая вот вершина, можно сказать, развития именно древнерусского зодчества. Конечно, впечатляют размеры огромной трапезной палаты, это одна из самых больших таких залов русской архитектуры того времени, перекрытых без промежуточных опор. Я сейчас в точности не скажу, какая там площадь этим сводом перекрыта, но это сопоставимо вот с трапезной палатой в Троице-Сергиевой лавре,
которая считается образцом.
Да, которая считается также одним из вершин этого стиля. Очень интересный комплекс сам по себе, вот с этими царскими палатами, далеко не в каждом здании они у нас сохранились, тем более вне Кремля. Вот, ну и сама церковь, конечно, тоже с пределами, с чрезвычайно такой разветвленной внутренней планировкой, все это здание. Ну, для любого историка архитектуры это просто ну, какой-то клад.
Ну, я хочу сказать, что вот вы спросили, да, какое место и какое впечатление. Да? Вот первое впечатление, когда я пришла в этот храм, то есть он удивительно благородных пропорций. Да, и вообще на территории монастыря, несмотря на то, что вот мы говорим, что в плачевном состоянии это как памятник архитектуры, но это очень благородные руины. И вот это вот благородство проявляется...
Екатерина, я все-таки вот не соглашусь, это не руина. К счастью, там вот уже более 20 лет ведь существует церковный приход,
так скажем.
И поэтому оно вот не балансирует на грани гибели, как многие до сих пор наши церковные памятники, особенно в провинции.
Руинами, наверное, можно назвать, не знаю, как сейчас, правда, старую трапезную.
Ну, тоже я бы не сказал. Я вот еще раз, да, за этими зданиями следят. Они охраняются, там они обеспечены электричеством, теплом. Беда вот в том, что они практически не используются, большинство. Вот как-то вот очень жаль, что Симонов монастырь в какой-то вот находится зоне забвения.
А вот такое место, понимаете, вот, с одной стороны, доказил, да, мы еще не сказали, что на месте большей части исторической монастырской территории находится Дворец культуры ИЗИЛ, уже не существующего завода Лихачева. Тем не менее, это тоже замечательный памятник уже конструктивизма другой эпохи. И там-то жизнь какая-то происходит, хотя тоже уже, в общем, затухающая. Стадион Торпедо, вечно с ним последние 20 лет что-то происходит непонятное. И вот вся эта территория, она как-то вот тут почему-то... Там большой торговый центр мебельный построили, и вот что-то там начало происходить. Какая-то жизнь туда вернулась. А вот все, что за этим мебельным центром, вот сквер и дальше монастырь, Декозил, стадион Торпедо, конструктивистские дома, вот это все, к сожалению, так печально выглядит.
Ну, может быть, это и печально выглядит, да, но хотел бы отметить, что все-таки Симонов монастырь – это святое место. И сейчас уже очень много сказано об архитектурном облике этого места. Говорились о каких-то плохих историях Симонова монастыря в советский период. Но хотелось бы вернуться к XIV веку и отметить, что Симонов монастырь был основан по благословению святителя Алексея, митрополита Московского. И весь XIV век он был таким святым для этого времени. Вот. И племянник Сергия Радонежского, святитель Федор, пришел, отпросился у своего дяди Сергия основать новый монастырь. И опять же, есть предание, которое, может быть, еще нужно проверить, что сам Сергий Радонежский приходил на место будущего Симонова монастыря, осмотрел это место и благословил его. Вот. Но это так или иначе, это уже факт исторический, что из Симонова монастыря вышла целая плеяда святых, и в первую очередь хотелось бы отметить митрополиту Иону, который был митрополитом в Ограде Москве. Хотелось бы отметить первого патриарха, святителя Иова. Вот. И, конечно же, сам Симонов монастырь в лицах очень плохо изучен. И сейчас действительно мы можем много обсуждать и говорить про архитектурный облик старой трапезной, новой трапезной. А вот обсудить лица, которые там были, это уже сложнее, это уже непросто.
Еще не только лица, кстати говоря, еще важные могилы, помнить, которые там когда-то были, а сейчас мы никаких следов кладбища практически не видим.
Это да, но... Симонов монастырь, вот, как мне видится, в XVIII-XIX веке для архимандритов и игуменов этой обители он был некой стартовой площадкой для последующего рукоположения в сан-епископа. То есть, если, считай, уже отправили тебя архимандритом в Симонов монастырь, то, значит, у тебя хорошее будущее. А почему? Потому что в Симонов монастырь отправляли одних из лучших архимандритов, игуменов, которые действительно смогли бы справиться с комплексом этого святого места и с множеством монахов, которые там жили и были.
Вот вы, Алексей, сказали, вспомнили о некрополе Симонова монастыря, и когда читаешь какие-то исторические исследования, то те немногочисленные исследователи, которые их писали, утверждали, что Симонов монастырь был вообще излюбленным местом московской знати. Вот с чем это связано, хотелось бы как-то...
Городницкий писал про Донской монастырь, спит в Донском монастыре русское дворянство. Сейчас поговорим обязательно, но вот коль скоро отец Евгений вспомнил святых подвижников русского средневековья позднего, то тут, конечно же, мы часто говорим Северная Фиваида, Северные монастыри, Кирилл Белозерский монастырь, один из основных таких наших форпостов северных, относительно недалеких от Москвы уже сейчас. Так Кирилл Белозерский как раз из Симонова монастыря туда и уходил.
Наверное, да, да, да.
Они все выходили из больших городов и шли туда на север, на новые земли. Вот Кирилл Белозерский как раз из Симонова монастыря выходил. Отец Евгений, ваше назначение настоятелем недавнее, год назад, оно было связано с вашим интересом к Симонову монастырю, к общине глухих, о которой мы еще поговорим, или вы получили назначение и уже потом стали интересоваться монастырем, его историей, общиной неслышащих?
Нет, на самом деле в храме Тихвинской иконы Божией Матери, патриаршего подворья Симонова монастыря, до этого я служил 8 лет третьим священником, да, и поэтому это место мне было знакомо, оно было мне излюблено. Конечно же, я читал историю и хорошо знал это место. И нужно отметить то, что в этом храме уже много лет находится община глухих людей. И богослужения в нашем храме по утрам происходят на жестовом языке.
У вас даже неслышащий священник есть.
Да, совершенно верно. Это единственный глухой священник в русской церкви.
Отец Валентин.
Да, абсолютно замечательный. Терехов.
Валентин
Терехов, да, который 18 лет слух утратил. И с тех пор вот он пришел к вере в Бога, и вначале был прихожанином нашего храма, а затем сейчас священник, который окормляет глухих людей.
Мы давайте продолжим наш разговор через минуту. Я напомню, сегодня мы говорим в программе «Светлый вечер» про Симонов монастырь, замечательную московскую обитель, которая, с одной стороны, есть и можно прийти увидеть, а с другой стороны, большей части монастыря уже и нет, почти 100 лет. Но это уникальное место в Москве. Есть несколько мест таких. Они, кстати, рядом находятся друг с другом, неочевидных даже для москвичей. Я иногда люблю приводить. Вот в Симонов монастырь давно никого не приводил. А на Крутицкое подворье, и это всегда вызывает какой-то такой вау-эффект, потому что приводишь человека, он попадает совсем в другое пространство, вроде бы в центре Москвы, а вроде бы и совсем нет. И люди, всю жизнь прожившие неподалеку, оказывается, иногда и не знают, что рядом Симонов монастырь, Крутицкое подворье и вообще вот такая заповедная часть Москвы. Об этом интересно поговорить тоже. Напомню, что Константин Михайлов, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор сайта «Хранители наследия», координатор движения «Архнадзор», у нас в гостях журналист Екатерина Кудашкина, священник Евгений Морозов, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери, патриаршего подворья Симонова монастыря в Москве. Мы вернемся в эту студию через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».